Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо», микрофона Амалия Акопова. Мы продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России. У меня сегодня в гостях Игорь Синельников, путешественник, предприниматель, человек, который научился и умеет совмещать полезное с приятным, наверняка знает, как это все делать. Игорь, привет.
Привет.
Расскажи, пожалуйста, как ты совмещаешь вообще профессиональную свою деятельность, отдых, потому что ты один из тех, кто сделал хобби своей профессией.
Это такая интересная история, на самом деле. У меня богатый такой журналистский бэкграунд, в том числе в офисной работе. Как, наверное, такой тру-журналист, я пару лет в этом поварился, понял, что немножко начинаю уже выгорать от сидения на месте, и хочется как-то дальше в эту историю идти. И, ну, тут можно долго вообще говорить про формат журналистики, вот он сейчас есть или нет, но я вижу такую четкую тенденцию, что сейчас появились такие более интересные направления, как там, например, контент-маркетинг тот же, копирайтинг, ну, то есть такие истории, связанные с бизнесом. И просто так исторически сложилось, что часть проектов, которыми я занимаюсь, они связаны с туризмом в том или ином виде. Либо связаны с туризмом на государственном уровне, то есть вот как вот продвижение туризма на уровне страны, либо это какие-то коммерческие проекты, там агрегаторы какие-то, которые занимаются туризмом. И вот я делаю для них контент. Ну и поскольку вся эта история, она не только с текстами связана бывает, но и с какими-то путешествиями напрямую, там те же пресс-туры, например, я, в принципе, много стал ездить. Плюс у меня был блог одно время, который тоже отчасти был связан с путешествиями. Я там огромное количество каких-то коллабораций с мобильными брендами провернул, в рамках которых посетил там несколько десятков регионов. Ну и вот как-то так получилось, что сейчас, конкретно вот в моменте, я не знаю, я пару месяцев никуда не выезжал, мне уже кажется, что я что-то засиделся. Но все это время где-то, ну не знаю, наверное, процентов 40 того, что я делал, оно так или иначе связано с туризмом. И я выработал определенные для себя правила, то есть самое главное, наверное, это иметь достаточную степень свободы, то есть контролировать то, что ты делаешь, как ты это делаешь, можешь ли ты какие-то задачи делегировать, чтобы ты мог банально куда-то поехать, а работа в этот момент не стояла. Ну, то есть для меня путешествие — это такой как бы способ немножко зарядить вот этот внутренний аккумулятор, и я понимаю, что если я слишком много начинаю просто работать, сильно на месте, ну, это дает кратковременный эффект в том, что я продвигаюсь, в чем мне хотелось бы развиваться, но потом я все равно начинаю как бы выгорать, ну, понимаешь, о чем я говорю.
А как ты научился совмещать это? Как ты научился совмещать работу и путешествия? И как ты сделал путешествие своей, ну, теперь уже профессиональной деятельностью? То есть мы сейчас говорим не о том, что, условно говоря, путешествовать в рамках, ну, например, там, дай так скажем, классического пресс-тура, где тебе просто оплачивают условно расходы на логистику, перелеты, трансферы, пребывание, отели, программу, там, рестораны и так далее. Но когда тебя приглашают, когда ты выступаешь экспертом, когда у тебя есть какая-то гонорарная составляющая, как ты вот туризм сделал своей профессией?
Ты знаешь, в основном я путешествую все-таки по своим каким-то личным делам. Ну, то есть бывают у меня историки, я говорю, там, пресс-туры и еще какие-то проекты, в рамках которых куда-то езжу, но все-таки не так часто. А что касается моих личных дел, ну, как-то, не знаю, вот я куда-то еду на машине, как правило, я еду не один, там, или, ну, как правило, еду с кем-то. И, ну, как-то я быстро научился, знаешь, потому что ты просто сидишь, у тебя ноутбук на коленях, тебе все равно, ты делаешь это в офисе, или ты делаешь это сидя в автомобиле, или ты приехал, условно, куда-нибудь там, Краснодарский край, Крым, там у тебя солнышко, море, и ты просто сидишь на берегу, и точно так же с ноутбуком на коленях. Я просто понимаю, что у меня есть определенные приоритетные задачи, я должен их сделать. Как правило, это там, я утром какие-то основные вопросы закрываю, и дальше я уже свободен. А свободен я либо потому, что я просто так решил, либо потому, что я знаю, что там есть человек, которому я дал какие-то задачи, он их сделает, если есть эти задачи неотложные. В общем, просто я считаю, что не нужно дожидаться очередного отпуска, чтобы сменить обстановку, скажем так.
Хорошо. На автомобиле, это твоя, значит, история, куда ты ездил на автомобиле из последнего и что тебе понравилось?
Ездил я в самые разные направления. Самая северная — это Карелия, самая южная — Крым. Вот последняя поездка у меня была в Волгоград в июле. В июне я ездил в Крым. В апреле был автопробег тоже, финальная точка была в Крыму.
В Крым ездил по какой дороге? Через мост?
Через мост, да.
Через мост, так.
А вот потом в феврале я делал автопробег вообще в Ярославскую область, у меня была история. В январе катался по Московской. В прошлом году очень много было поездок. вот, там, в самых разных регионах. Ну, на самом деле, я понимаю, что это такой каждый раз новый какой-то мир. Вот я в Крыму был 3 раза за последние полгода, ну, с декабря. Соответственно, в декабре я был зимой, а в апреле это была весна, в июне это было лето.
Вот и это каждый раз это разный Крым.
Это 3 разных Крыма абсолютно. И это как раз, понимаешь, вот ты едешь, у тебя горные пейзажи, дорога одна и та же вообще, а горы совсем разные каждый раз. Но меня еще с учетом того, что я в Крыму не был с 7-го года, до, вот, получается, декабря прошлого года, я увидел, как впервые. Уже 7 лет я уже совсем там ребенком был. И это было для меня, конечно, что-то такое совсем новое. Вот. Ну и плюс, опять же, я на самом деле люблю, когда у меня новая машина какая-нибудь, потому что, ну, у меня опыт от условно простого седана до вот каких-то совсем-совсем современных машин, напичканных электроникой, там, пикапов и всего прочего. То есть среди легковушек я много чего попробовал из того, что вот сейчас у нас есть и продвигается на рынке. И такой опыт, конечно, на самом деле интересный. У тебя каждый раз чуть-чуть все по-другому. Мозг не успевает привыкнуть, потому что у тебя там банально даже приборная панель одинаково выглядит. Вот. Ну и, соответственно, это, мне кажется, не менее важно на самом деле, чем то, куда ты едешь. Потому что когда ты еще новые обстоятельства какие-то к этому добавляешь, это очень прикольно.
Так как ты успел потестировать разные автомобили, в том числе и китайские, если бы тебе сейчас предложили отправиться в путешествие по России, в каком-нибудь X-точку, в которой ты уже был, или наоборот, в которой ты пока еще не был, на автомобиле, какой бы ты выбрал и почему?
Это вопрос, на самом деле, наверное, даже того, куда бы я поехал. Ну, то есть, ну вот, например, я тестировал...
Ну да, берем горы, чтобы скорректировать как-то. Берем горы, горы, ну, например, Северного Кавказа.
Это вот, точно будет...
Кабардино-Балкария, там, вот что-нибудь такое.
Это точно будет не седан.
Uh-huh.
Я, в принципе, немножко в этом плане больше люблю какие-то машины побольше, покомфортнее и попроходимее. Ты знаешь, возможно, даже если это не потребует какой-то невероятной проходимости, было бы прикольно поехать снова на пикапе. Потому что вот у меня в июле был опыт 4 дня на пикапе, это совсем такие новые эмоции. Нет, ты привык, что ты едешь, у тебя машина сглатывает какие-то неровности, как-то тебя бережет немножко, а тут рессорная подвеска туда-сюда тебя раскачивает, как на грузовике. Ну и плюс погоняли там по пескам, по земле, по всему прочему, и это, конечно, совсем новый уровень проходимости. Ну и даже, не знаю, банально в кузове пикапа прокатиться — это совсем новые эмоции. Ты в седанчике такой не
получишь. Другие ощущения, так.
Ну, вместе с этим я понимаю, что совсем как бы современные машины — это тоже прикольно. Ну, то есть очень много современных автомобилей, они такие, знаешь, здесь оно тебя подстраховывает, тут экстренное торможение, если что, применят, здесь там еще какие-то опции дополнительные. Я в июне ездил на такой машине, которая у нее как раз концепция как смартфона. Знаешь, у нее большой экран, и по сути из кнопок только аварийка и паркинг физически.
Прикольно.
А все остальное, да, все остальное ты реально можешь как на планшете просто взять и переместить с одного места на другое. Это тоже очень прикольные эмоции, потому что там помимо этого еще очень много всяких современных плюшек. И я понимаю, что да, я очень много китайцев попробовал, но вот эту машину, это прям совсем что-то новое для меня было. И могу предположить, что, наверное, еще есть автомобили, которые я не попробовал. Это тоже было бы прикольно.
Ну, то есть в твоих путешествиях не только сам путь имеет ценность и, собственно, точка, локация, в которую ты отправляешься, но и средства передвижения тоже становятся частью такой значимой, частью вот этого путешествия с точки зрения не только безопасности, к которой мы привыкли, но и с точки зрения каких-то новых ощущений. Правильно понимаю?
Ну, я люблю, когда что-то вот такое новое, что я не пробовал. Да, это касается вообще всего. Ну, вот банально, не знаю, я там летал на обычных гражданских авиалайнерах, а потом у меня появился знакомый, у которого есть частный самолет, маленькая такая Cessna. И вот мы с ним слетали, это совсем другой вообще уровень эмоций. Это как бы тоже путешествие. Это путешествие может быть там с одного аэродрома на этот же аэродром по кругу, не знаю, вдоль МКАДа, например, но это эмоции вообще совсем другие. Ты видишь даже банально свой дом с такого ракурса, с которого ты его не увидишь там с Боинга или с Аэрбаса. Вот тоже как яркий пример. Кстати, в тему того, что, не знаю, если кто-то, например, говорит, что у него нет времени на путешествие, вот такие путешествия могут занять там полчаса-час. Ты взлетел с аэродрома, сделал кружок, приземлился, и все, у тебя уже мозги по-другому работают.
Вот такая перезагрузка.
Да.
Достаточно короткая, но эффективная. Значит, 3 раза Крым, это из того, что я запомнила. И еще что за последнее время у тебя было в России?
Слушай, ну у меня в прошлом году было очень много классных поездок. Я в прошлом и в этом году в Удмуртию летал с пресс-турами, в Приморский край, во Владивосток летал. Было много, опять же, автомобильных поездок в прошлом году. Там Ленинградская область, Карелия зимняя, это тоже прям такие самый первый мой такой тест-драйв был более-менее глобальный. Ну, в смысле, не чтобы там в автосалоне где-то покататься, а там прям сразу на неделю. А, у меня Карелия прям очень зимняя запомнилась. Это было...
Зимняя Карелия запомнилась?
Да, да.
А что запомнилось больше всего в зимней Карелии? А... И вообще, где ты был именно в зимней Карелии? Потому что она большая.
Ну, естественно, там финальная точка была горный парк Рускеала. А вот так там через Приозерск, через все вот эти места. Чем именно зимняя Карелия запомнилась? Ну, во-первых, она безлюдная практически. То есть там людей очень немного. И ты реально вот попадаешь в каких-то местах, как будто там просто никого нет. Ну вот, например, мы поехали, свернули с дороги в какую-то совершенно богом забытую деревню. И... А там еще такая лютая просто наледь была. И вот я помню, что что-то в какой-то момент я остановил машину на горку, и она отказывалась ехать дальше, когда я начал ее потом с паркинга в драйв переводить. Мне потихоньку начало так съезжать назад. И я в какой-то момент смотрю, понимаю, что у меня просто перед левой дверью уже дуб. Еще чуть-чуть, я сейчас неправильно сделал, у меня просто машина этой же двери к дубу съедет. Это было очень незабываемое впечатление, потому что это была невероятная проверка моих навыков как водителя. Каким-то образом я ее развернул, и потом, знаешь, просто вот съехав вниз, в педаль пол давил, проскочил просто этот эпизод. И там был еще один такой же момент. Ну, то есть, вот это мне запомнилось. Плюс дорога, опять же, машин немного, и ты едешь, у тебя просто елки, снег вокруг, и это прямо пейзаж такой необычный на самом деле. То есть я во многих других регионах зимой. Ну, знаешь, такой просто едешь, лютый депресняк повсюду. Там, не знаю, ты смотришь и думаешь, блин, ну что-то вот мне не нравится. А там прям вот настоящая именно такая сказка.
Много снега, он белый, он чистый, он везде, да, соответственно, много природы и минимум людей. Хотя нам говорят, что зимняя Карелия, она прям раскупается, она распродается, бронировать ее нужно заранее, все базы отдыха заняты. Так или нет, коротко, 30 секунд до перерыва.
Слушай, ну вот, может быть, что-то изменилось с января 23-го года, ну, не знаю, нам она запомнилась как такая очень приятная, очень гостеприимная, но людей там не было.
Угу. То есть, в общем, для тех, кто хочет открыть для себя настоящую зиму, Карелия — это, наверное, хорошая идея, и если говорить о том, что готовиться к путешествиям, особенно по России, лучше заранее, потому что отелей у нас пока не так много, особенно хороших, и чаще всего разбираются они достаточно быстро. Подумайте, если собираетесь отмечать этот Новый год в Карелии, может быть, стоит заняться уже этим сейчас. Куда еще по России? Об этом расскажем скоро.
Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Игорь Синельников, путешественник, предприниматель, человек, который сделал свое хобби профессией. Сегодня ты много путешествуешь по России, кстати, не только по России, но нам интересно пока больше, наверное, нам интересно наши все-таки внутренние, да, направления. Гастрономические путешествия. Я знаю, что ты какой-то период своей жизни занимался, так скажем, сырными такими путешествиями, если так можно вообще сказать, да? Мы привыкли к тому, что есть винные туры. В Европе, надо признать, популярны стали так называемые сырные туры. Очень популярны стали сырные банки. То есть это физический банк, где у тебя на хранение в качестве капитала или особо ценной валюты самый, так сказать, взрослый сыр хранится. Что вообще из себя представляют сырные туры по России? Коротко, а потом перейдем к большим уже гастрономическим путешествиям.
Да, ну я сразу скажу, что это все-таки такая достаточно локальная тема. Это, собственно, та причина, почему я вот так и перестал этим заниматься. Ну, на самом деле, у нас действительно много интересных мест, куда можно приехать не просто вот, там, отдохнуть на природе или что-то в этом роде, а совместить это с какой-то движухой вроде мастер-классов или дегустаций. Я имею в виду не только сыроварни, естественно, там и энотуризм, винодельни, и какие-то другие предприятия, которые там пищевой продукцией занимаются. Сейчас даже массовый сегмент, они зачастую тоже стали себе какие-то экскурсионные уголки делать. У меня даже был такой опыт, что я на одном отраслевом мероприятии выступал на тему самых каких-то креативных сыроварен в стране. Там была сыроварня из Крыма, из Тульской области, из Воронежской области крупный завод. Там, еще там было два предприятия, сейчас уже не вспомню. Ну, просто на самом деле я их посетил, ну, штук 100, наверное, в сумме, и, естественно, так немножко глаз замылился в этом смысле. Места самые разные, есть такие вот, куда ты приезжаешь, там просто глухомань, природа, как, ну, чувствуют, что люди там не особо за тенденциями следят, и у них технологии, там, банально, приготовление продуктов такие же, как там много лет назад. А есть такие, куда ты приезжаешь, и у тебя в камере созревания робот переворачивает сырные головы, что-нибудь такое, ты можешь это как турист тоже увидеть. Ну, то есть мест на самом деле много.
Ну, давай, что из вот тех мест, которые тебе запомнили? Что можешь рекомендовать нашей аудитории?
Сырзавод Аконима в Воронежской области. Это, наверное, из крупных предприятий такие интересные. Из крупных предприятий это, наверное, самое интересное место лично для меня, именно с точки зрения туризма, как они это реализовали. Потому что там как раз и робот есть, про который я говорил, и они могут большие потоки аудитории обслуживать, и показывают там ферму и вот это все. В таких объемах это мало кто делает, потому что, как правило, все-таки крупное предприятие — это просто про производство. Если говорить про какие-то еще интересные места, есть такой экопарк Яснополе в Тульской области, где в том числе в рамках этого комплекса очень классная современная сыроварня, очень такая дизайнерская, и тоже там за стеклом все показывают, и цех, и камеры созревания. В Крыму вайнпарк Баймрия. Там тоже есть своя сыроварня. Наверное, это просто с точки зрения дизайна одно из самых...
Произведение искусства.
Настоящее просто. Там такая куполообразная камера созревания. Ты просто вот насквозь ее проходишь и по кругу видишь вообще все, что там лежит. И все это выдержано в общем стиле всего комплекса. То есть вот это такая максимально интересная история. Потом в Костромской области, рядом с Костромой, есть отель «Вокзал Кострома Сырная», по-моему, он так называется. И он весь на эту тему. То есть там своя маленькая сыроварня за стеклом, там есть музей сыра, там есть куча блюд в меню, естественно, с их же сырами, своя сырная лавка и куча всяких каких-то артефактов повсюду развешаны. Ну, то есть такое интересное местечко. Вот, и, в принципе, если так копнуть, то в каждом регионе какие-то такие места найдутся на любой запрос. И оригинальные, и такие, где можно вот душой, что называется, отдохнуть. И какие-то вот массовые предприятия, которые тоже стремятся немножко быть ближе в этом смысле. Но с точки зрения, вот, не знаю, моего интереса, я, видимо, просто уже настолько много всего этого посетил. А все-таки люди у нас пока это не так, как в Европе воспринимают. То есть если вот ты верно сказал, что там это прям доходит до того, что это как валюта может использоваться. А у нас пока менталитет больше такой, знаешь, там продукт, который трут на макароны и кладут в бутерброд, что-то вот в этом роде. Ну и, в общем, я понял, что, вот, например, тема чисто туризма, она людям гораздо больше интересна, гораздо проще объяснить, там, чем ты занимаешься, во всяком случае.
Угу. Ну, то есть такого бума, условно говоря, как с винным туризмом в России, с сырным туризмом пока все-таки не случилось.
Знаешь, есть мнение, что он произойдет через какое-то время, но я уже устал этого времени ждать. Нет, 2,5 года этой темой занимался, и ничего особо за это время не изменилось. То есть такая инерция очень сильная.
Угу. Вот эти все многочисленные сырные фестивали, значит, какая-то там событийка, которую под это дело подтягивали, не пошло.
Лично у меня нет. То есть, нет, безусловно, есть какие-то классные мероприятия. Там тот же фестиваль, который под Истрой проходит летом, Сырпермир. Но это прям вообще, знаешь, апогей. То есть чего-то похожего по масштабам, ну, не могу особо вспомнить. Вот очень много, конечно, этих фестивалей проводится. Я и в Тарусу ездил, там какой-то в прошлом году проводился фестиваль. И в разных регионах постоянно что-то происходит. Но в основном это такие местечковые совсем мероприятия.
С точки зрения гастрономического туризма, что какие регионы для себя ты выделяешь? Где тебе показалось, что эта тема максимально раскрыта и почему?
Слушай, ну вот мы затрагивали тему энотуризма. Краснодарский край и Крым в этом смысле, конечно, очень интересные места. То есть с точки зрения эстетики местные винодельни — это, конечно, что-то с чем-то. Я как бы был на большом количестве из них, и там есть такие места, где ты даже про вино особо не думаешь, потому что вокруг природа очень красивая, и иногда, ну, и сама вот эта эстетика винодельни, она тоже как бы очень разная бывает. То есть бывает вот завод как завод, там, меня уж как человек, который сотни этих мест видел, не восхищает. А бывает такие, где ты смотришь, там реально произведение искусства, эти многовековые тоннели, это прям очень интересно.
Или какая-то интересная архитектура, как, например, Высокий берег, да, там
да,
какие-то
да.
такие вот футуристические объекты. Напомню, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью, поэтому обязательно это помните и не забывайте. И также напомню, что винный туризм, чаще его на профессиональном сленге называют энотуризм, он скорее не про алкоголь и уж тем более не про количество употребляемого алкоголя, а про семейные истории. Пришло ведь к нам это все-таки из Европы. В Европе полюбились вот эти винные туры на небольшие частные бутиковые гаражные винодельни, по-разному их называют, в общем, такие малые винные хозяйства, где главный главная достопримечательность, как бы смешно это ни звучало, это в первую очередь человек, винодел и его семья. По сути, ты попадаешь на такое вот винное ранчо, что ли, где ты абсолютно прав, вино — это ну, не первое, что поражает твое внимание. Хорошо, двигаемся дальше. Из гастрономических, если отойти от энотуризма, что еще по России тебе запомнилось? Может быть, какие-то там, не знаю, беляши какие-то, пельмени, там, у нас, в конце концов, есть гастрономическая столица России, Казань, до 2030 года, напоминает, почетное звание есть у столицы Татарстана. И Чпачмак, как главная фигура, теперь присутствует практически везде. В Казани практически везде. Что тебе запомнилось?
Ну, ты про пельмени очень, как бы, уместно сказал. Я как раз в Ижевске, в Удмуртии был дважды, и, естественно, мне... Надолго запомнилась дегустация 15 видов пельменей в одном из ресторанов в Удмуртии. Это было, конечно, что-то с чем-то. А вместе с этим удмуртская кухня, она, конечно, очень такая многообразная. Там тебе и табани, вот эти вот лепешки, которые с соусом подают, и перепечь с кучей всяких разных начинок. Потом еще вот этот, как-то с таким странным названием кожепок, вот эти сырные шарики, и, по-моему, еще с какой-то начинкой их там тоже пробовал. То есть это такая кухня, на самом деле, про которую ты потом думаешь, что неплохо было бы ее дома повторить. Что касается какой-то, знаешь, прям совсем такой запомнившейся для меня кухни, я думаю, что это связано больше с Владивостоком, с Приморским краем. Потому что, ну вот, чтобы ты понимал, я по Центральной России очень много где был, а вот там условно между Башкирией и Владивостоком у меня такой большой провал. Но Владивосток я за 5 дней в прошлом году так очень основательно посмотрел, и это, конечно, это и смешение культур, там тебе и корейцы, и вьетнамцы, и японцы, и китайцы, и это чувствуется и в гастрономии, и вот этот знаменитый квартал Миллионка с этим, с прошлым, с богатым, тогда там очень много китайцев было. Естественно, морская кухня. Мне вот запомнился очень эпизод. Я был одним из первых, кто в обновленный ресторан Зума, который снова открылся после пожара, попал. То есть вот он только, он, по-моему, даже еще официально не открылся, там только через пару дней после этого. И я там уже был. Он, конечно, очень сильно мне запомнился. То есть когда там нам огромного краба принесли вот этого, куча каких-то других местных блюд. Ну, то есть они с этой кухней очень классно умеют работать. И еще один прикольный ресторан, там есть такое местечко, называется Супра. Это как бы грузинская кухня на манер Приморского края, то есть с морепродуктами.
Это когда хинкали с хинкали креветками,
с гребешком, со всем вот этим.
Вот так вот.
Это очень забавно,
хинкали,
да, было.
Хинкали с гребешками да креветками. Ну что ж, Владивосток умеет удивлять. Надо признать, что Приморский край в этом смысле преуспел. И действительно, они с точки зрения гастрономической повестки продвинулись. И один только их фестиваль «Держи краба».
Да, да.
Сейчас
это
отдельный...
как раз его Зума делает.
Да, 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 да. В том числе и они. Значит, большой привет улетает Даше Гусевой, Ольге Гуревич и всей вообще команде Приморского края. Что еще тебе запомнилось из кулинарных таких изысков? Мне вот, например... Меня очень покорила в этом смысле Карелия. Это и казалось, это и коснулось ресторана музея, по-моему, он так называется, именно ресторан-музей, так он себя подает в Карелии есть. Это касалось и там всяких ягелей, не ягелей, и чипсы с ягелями, и тундра, и царская охота. То есть, в общем, что мы там только не пробовали, но у меня, если честно, сложилось ощущение, что вот эти вот и калитки... чисто карельская такая тема, что такое калитка. Ну, это, не знаю, как открытый пирожок, наверное, да, такой небольшой формы с самой разной начинкой.
Но на ижевские перепечи очень похожи на удмуртские.
Да, ну, они как бы разные формы, но по тесту, наверное, да, сопоставимые. И начинка там может быть, не знаю, хоть картошка с грибами, морожка, ягода, в общем, все что угодно, но действительно безумно вкусно, если это пробовать именно вот в правильном месте. В Мурманске мне запомнилась история с крабами. Крабы, гребешки, рыба и все, что с этим делают, это прям тоже было очень так феерично.
У меня Мурманск, кстати, немножко по-другому запомнился. Я, наверное, знаешь, вот я еще не был в Мурманске на «Сиянии», то есть, знаете, зачем в первую очередь надо ехать. Но я был там в августе, получается, 22-го года, и там тоже, конечно, свой кайф есть именно с точки зрения гастрономии в этот период, потому что... Вот мы ездили в Териберку, как бы это там попсово не звучало, мне очень сильно запомнилось, как ты идешь просто по тропе, и ты чуть-чуть вправо-влево от нее отойдешь, и у тебя повсюду вороника растет. Вот это. То есть ты реально можешь просто идти, собирать и есть, и вообще не думать о том, она закончится в этом месте, закончится, что ее просто там несметное количество. И вместе с этим, например, ягоды-морожки, они совсем не так себя ведут. Её, она как бы яркая, но ее поискать нужно. И это мне тоже запомнилось, что вот если ты морожку хочешь найти, ты должен здесь немножко побродить, поискать. Как-то
да, ее достаточно трудно собрать, и именно поэтому ценник на килограмм морожки, он, ну, в общем-то, сказать, такой серьезный, я бы сказала.
Ну да, но из такой более серьезной какой-то гастрономии, мне, пожалуй, там свежевыловленный палтус, например, заполнился, которого они прям там около Териберки ловят. Это тоже такая достаточно яркая эмоция. То есть, знаешь, на самом деле, касаемо гастрономии, мне кажется, это очень такая эмоциональная история. То есть тут важно не только то, что ты ешь, но и в каких обстоятельствах это происходит. Как я говорю, вот морожку не просто где-то там в ресторане нашел, а вот сам ее сорвал, это совсем другие ощущения.
Да, действительно, гастрономия — это в целом про эмоции, и про ощущения и про атмосферу. Оставайтесь с нами, расскажем вам еще, где и как можно найти ту самую атмосферу, в которую захочется вернуться.
Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Игорь Синельников. Мы пытаемся вам рассказать, где и как отдохнуть у нас в стране, чтобы вам прежде всего понравилось. Друзья, впереди зима. Поэтому постараемся к ней, наверное, готовиться уже в той или иной степени. Еще раз напоминаю, что страна у нас огромная, но место размещения практически в любом направлении не так много, если мы с вами не берем Краснодарский край. И, конечно же, бронировать все лучшее, а в том числе и лучшее с точки зрения соотношения цена-качество, нужно уже сейчас. Особенно если планируете отдыхать на Новый год, это пиковые даты, все хотят отдохнуть на Новый год, у всех отпуск, у всех каникулы, поэтому давайте заранее чуть к этому готовиться. Идеи для путешествий зимой от тебя.
Мне кажется, все-таки это такая история, она, знаешь, даже не столько про конкретное место какое-то, куда зачем поехать, но у нас все-таки много, где зима такая вполне себе полноценная в регионах, сколько про, опять же, вот это чувство момента. Ну вот, например, я в феврале организовал автопробег в Ярославскую область, и у нас была просто невероятная вот эта вот та самая погода, мороз и солнце, там где-то минус 20, по-моему, было, и вообще на небе не облачко, солнце реально, вот просто вот все эти дни было в зените, и это, ну, совсем какие-то новые эмоции, когда ты в такую погоду едешь, то есть там у нас, например, мы ехали по какой-то дороге, не по основной, до Ярославля, и там были такие деревья, которые прям вот нависали над дорогой, и ты едешь, и на тебя еще снег этот под солнцем летит, это прям такое невероятно красивое зрелище, а еще хорошая компания, когда рядом в машине, это совсем по-новому ощущается, и даже какие-то такие активности, как вот мы катались, например, на этих, на санях там, на одной из баз отдыха, это, в принципе, все может быть в любом регионе, то есть здесь куда-то специально ехать, мне кажется, даже и не надо, ну, то есть понятно, что у нас есть какие-то такие регионы, куда вот едут специально на какие-то природные явления, например, там тоже «Сияние» в Мурманской области. Это уже прямо такой бренд, который даже не надо представлять, который они и сами всячески популяризуют. И там, видим, что огромное количество программ есть в этом направлении. Ну, а на самом деле, все-таки зимой хочется тепла, если уж на то пошло.
Хочется?
Да.
Мне вот с недавних пор зимой уже тепла не хочется. Да, как только я открыла для себя прекрасный русский север, увидела, что снег, оказывается, бывает неподдельно белым и чистым, что его может быть много, он может быть всюду и везде, он искрится, он играет, что есть вот это ощущение тайги. Я помню, мы однажды прилетели из Иркутска в город Усть-Кут. И там самолет у тебя прям садится в тайгу просто. Вот что из себя представляет чаща, лесная чаща, да, вот с детства, мне стало понятно только там. А тебе как? Тебе хочется зимой в лето?
Бывает. Бывает,
бывает,
не,
случается.
Не буду скрывать.
Имеешь право полное, так.
Ну, вообще, есть вот эта теория, да, что человечество и произошло из Африки, и как бы истинный комфорт испытывает только там. Но если так без шуток, просто в декабре прошлого года, когда мы ехали в Крым, плюс 20 в Краснодаре, мне очень хорошо запомнились, потому что в Москве тогда, мягко говоря, была вот эта такая пасмурь, вот это вот ощущение немножко гнетущее, и когда я там оказался, я выхожу просто в одной футболке, думаю, ё-моё, это правда вот сейчас происходит?
Оказывается, кайф возможен, да?
Это даже никуда там за границу не пришлось ехать, ничего. Вот, вот тебе Краснодар. Хотя там не лето, ничего. Просто абсолютно вот в чем-то в номере был, в том же выходишь на улицу. И это, мне кажется, тоже на самом деле такая важная ценность, когда ты имеешь возможность в пределах даже одной страны все-таки такие разные климатические пояса попробовать, просто когда тебе хочется. Все-таки зимой в Краснодарском крае, опять же, не так много людей. И там тоже можно найти какие-то активности в этот период.
Я тебя поддержу здесь. У нас случился однажды отпуск, который мы провели с подругой в Сочи. Ну, вообще в целом в Краснодарском крае, потому что ехали мы тоже на автомобиле из Москвы со стопом в Воронеже, на обратном пути со стопом в Ростове-на-Дону, и заехали еще отдельно потом на несколько дней в город Азов Ростовской области. И кайф в Сочи, который словили. Значит, во-первых, да, тепло. Средняя температура в тот раз это плюс 18, плюс 23. Вот такая, значит, была история. Конечно же, ты на море. Пусть ты не плаваешь, но ты дышишь, ты гуляешь, ты бродишь. Все рестораны тебе доступны. Не так много посетителей, потому что понятно, что все ломанулись на Красную Поляну, лыжники и бордисты. И там был, конечно же, овербук. А Эмеретинский курорт, он был такой достаточно доступный. В чем кайф? Кайф ходить под парусом, потому что, опять-таки, тепло, и можно даже продолжить всякие там, не знаю, парусные регаты, бизнес-регаты, вот это все. То есть все развлечения на воде, они тоже по-прежнему есть, и скутер, и все это доступно, удобно, комфортно, и даже гидрокостюм тебе никакой не нужен, потому что, ну, абсолютно комфортная температура. Поэтому, да, поддерживаю. Краснодарский край зимой. Это хорошая идея, особенно для как раз вот такого гастрономического, покайфовать, посетить чайные плантации. Какие, кстати, места ты рекомендуешь? Вот мой фаворит, хит — это чайные плантации. У тебя какие?
Ты имеешь в виду из производства?
Ну, вообще, или из производства, или, может быть, не из производства. Ну, вот такое, знаешь, что-то ну, нетипичное, нестандартное. Потому что, ну, что такое Сочи, особенно зимой, Эмеретинский курорт? Ну, понятно, что это рестораны, то есть это вкусно есть, понятно, что это какие-то концерты, музыка, парус, про который мы уже сказали, да, то есть яхты, там, водные какие-то развлечения. А вот, ну, типа, что посетить, ну, дендрарий, ну, понятно, что там, да, мне кажется, уже все там были, Олимпийский парк тоже, я вот рекомендую чайные плантации. У тебя есть что-то такая локация?
Слушай, ну, можно те же винодельни, опять же, привести, в пример. Потому что, как мы уже с тобой говорили, это не столько про напиток там и какую-то культуру употребления, сколько про эстетическое наслаждение от того, где ты находишься. Потому что очень много виноделен, это реально такие очень красивые места, и практически везде сейчас туристическая движуха есть, и Краснодарский край, и Крым в этом смысле вполне себе интересные регионы.
Ну, достаточно, кстати, вспомнить, что три винодельни России несколько лет назад вошли в топ-100 лучших винодельнь мира. И я хочу подчеркнуть, что конкурс, он все-таки проходил как раз вот в логике арт-объект, то есть вот точка притяжения. И действительно, у нас такие винодельни образовались, и это здорово. Есть и те винодельни, которые удивляются с точки зрения образования. Вот, например, одна из них, это, по-моему, было на Гайкадзоре или, может, на какой-то другой винодельне. В общем, наверняка люди, которые никогда не занимались профессионально винными дегустациями и не знают, как это сложно, боятся оказаться в ситуации, когда они просто не понимают, что у них спрашивают. Например, они пробуют тот или иной напиток, а им говорят, какие ноты вы здесь чувствуете. И они в таком шоке, потому что они ровным счетом не чувствуют никаких нот. И когда им говорят, там, не знаю, гвоздика или там карамель или что-то еще, народ начинает падать в обморок. Что сделала одна из винодельней России? Они просто собрали в разные такие колбы те ингредиенты, которые дают тот или иной запах. То есть и предлагают тебе на их винодельне послушать, понюхать, иначе говоря, вот эту самую ароматику, чтобы в следующий раз ты не чувствовал себя таким вот униженным и обделенным. Этот опыт мне очень понравился, прикольно развивает рецепторы и вообще такое веселое занятие. Двигаемся дальше, и еще идея от тебя, как провести эту зиму нескучно внутри страны. И тут повисла пауза в нашем эфире. Ну, давай, наверное, будем выбираться все-таки уже за пределы Краснодарского края, потому что мы справедливо уделили ему много внимания. Надо признать, что слоган, кстати, Краснодарского края «Жарко круглый год» действительно себя оправдывает. Смогли они это сделать. Какие регионы, может быть, не только зимой, а вообще, вот, ну, в принципе, тебя чем-то еще покорили?
Слушай, ну вот мне запомнилась еще поездка в Калининград и в Калининградскую область. Как раз, кстати, она в декабре была. Ну вот это то самое ощущение, когда у тебя такая довольно мягкая зима. И там был еще такой прямо предновогодний вайб, потому что вот, когда гуляли в Светлогорске, там было такое оформление, вот мне прямо еще запомнилось, что на главной улице прям гирлянды висели, и ощущение какого-то вот этого вот Рождества из мультиков, которое в детстве было. Я его там ощутил, и там реально не было вот этого чувства какой-то такой вот гнетущей зимы, то есть там же все-таки, понятное дело, местность такая, ну, с богатым прошлым, с очень насыщенной историей, и ты как будто реально попадаешь в другую совсем страну, даже в другую культуру, при этом понимаешь, что это все равно часть твоего государства. И конкретно то, что там даже зима не зима, это не такое большое значение имеет, потому что там, опять же, климат такой немножко более приятный во всех этих моментах. Но что касается каких-то идей, ну вот, слушай, у меня в январе была недельная поездка даже по Подмосковью. А я в рамках этого путешествия как раз посещал, в том числе там и молочные какие-то были фермы, и просто какие-то такие интересные места. Ну, вот честно скажу, я там не очень-то большое расстояние, в общем, проехал, там, что-то, по-моему, в сумме, ну, до 1000 километров точно. Но это история про то, как раз, когда ты попадаешь в такую достаточно морозную погоду, когда у тебя там машина даже не с первого раза заводится, а ты видишь какие-то интересные места, которые недалеко, в общем, от твоего дома находятся. Ну, там у нас есть, в принципе, в московском регионе вполне себе такие локации, которые круглогодично можно посещать. То есть, например, я был на ферме, это такой как бы глэмпинг в Подмосковье с афрейм, вот этими домиками. Очень прикольное место. Я был на ферме М2, там тоже большие такие коттеджи у них на территории, и там можно просто посмотреть самые разные какие-то направления производства, потому что они не только молочкой занимаются. Вот. Ну и вот вся эта поездка, она вокруг этой темы была построена. То есть, как вариант, можно вот действительно выбрать какое-то такое тематическое направление, любой регион, вот, собственно, как я в рамках блога, собственно, и делал. То есть в ту же Кострому, например, у меня, кстати, даже ко мне приходили люди накануне январских праздников и говорили, а свози нас куда-нибудь. А там же бренд этот «Сырная Кострома», он невероятно раскрученный, много туристических объектов посвящены этой теме. Ну и, по сути, получился такой на день как раз выезд в эти места. Там такие эмоции, знаешь, вот ты на ласточке в Кострому едешь, а за окном вот этот пурга метет, и это тоже очень прикольно.
Так, Кострома. Кстати говоря, про Кострому был отдельный даже выпуск в рамках «Дома хорошо». Я думаю, что мы сделаем еще, дай бог, не один, потому что направление, которое, безусловно, внимание заслуживает. Меньше минуты остается до перерыва. Что ты сам на эту зиму планируешь? Может, у тебя уже есть какие-то идеи?
Слушай, конкретных идей нет. Я как раз тот человек, который вот спонтанно любит посмотреть какое-то направление. Я понимаю, что это может быть и юг страны вполне, там, не знаю, тепла захочется. Это может быть Питер, потому что захочется вот этой классической поездки в Санкт-Петербург. Ну, потому что все понимаем, что вот, если ты не знаешь, куда ехать, просто езжай в Питер. Это вполне может быть какое-то новое направление. Опять же, может, там тоже «Сияние», например, потому что это какая-то история, которую вот я постоянно думаю, что, ну, наверное, когда-нибудь я до этого дойду. Вот. И очень интересно вот в сторону Алтая, в сторону вот этих мест, потому что я очень много как бы фотографий видел зимних оттуда, и знакомых у меня много туда ездил. Опять же, лед Байкала — это как бы вроде такой уже устоявшийся бренд, но все, кто туда едет, говорят, что это вот прям что-то невероятное.
Правду говорят, действительно, байкальский лед — то, что нужно хотя бы один раз увидеть, потому что оно того стоит. Новые идеи для путешествий подкинем вам совсем скоро.
Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо». У микрофона Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Игорь Синельников, путешественник, предприниматель, человек, который сделал хобби своей профессией. Санкт-Петербург – беспроигрышная версия. Мы, москвичи, привыкли в любой непонятной ситуации брать билет, садиться в автомобиль, не знаю, кому больше нравится «Сапсан», в общем, все что угодно. Короче говоря, в любой непонятной ситуации отправляться в Санкт-Петербург. Питер твоими глазами. Он какой?
Он каждый раз очень разный. То есть, ну, чтобы ты понимал, у меня богатый музыкальный бэкграунд, и я в Питер приезжал как рок-музыкант, я в Питер приезжал просто потусить. Я, в мае этого года мне остро нужны были какие-то новые инсайты по бизнесу. Я просто случайно увидел, что там будет проходить бизнес-форум с участием тех спикеров, которых мне интересно было послушать. И я просто вот одним днем взял авиабилет, одним днем купил билет на это мероприятие. И на, получается, на 4 дня я туда поехал. Это, ну, во-первых, это для меня был, опять же, новый опыт. То есть Питер — это такой уникальный город, что ты каждый раз туда приезжаешь, и ты либо по-новому туда добираешься, либо какой-то там какие-то новые развлечения находишь. То есть я, например, в мае первый раз в Питере полетел на самолете. То есть у меня всегда до этого было, что это либо поезд, а такой обычный пассажирский, либо Сапсан, ну, в общем, что угодно, но не самолет. Опять же, вот как бы такой момент. Ну, вот, знаешь, как бы ты в Питер приезжаешь одним человеком, а ходишь, осматриваешь всю эту архитектуру, даже можешь никуда там не заходить, ничего не делать, но у тебя в мозгах уже что-то меняется. И я был в этом городе, ну, получается, каждый сезон я там зацепил. То есть я там был зимой, весной, летом и осенью. Вот он, конечно, очень сильно разный. Я понимаю, что климат там специфический. То есть именно с точки зрения жизни, по отзывам тех людей, кто знает, это город не для всех. Но когда ты туда приезжаешь, там вот зима, она гнетущая не ощущается совсем. То есть она как-то вот очень с этой архитектурой классно гармонирует. И опять же, там, ну вот мне в свое время как музыканта, мне очень была интересна вот эта вот тусовка, которая там есть, именно вот этих людей искусства, она там очень сильно развитая. То есть там постоянно какие-то мероприятия проходят, и причем такие, в том числе, которых ты вот, если ты не знаком с нужными людьми, ты о них даже не узнаешь. И мне кажется, Питер — это как раз вот город с такой эстетикой, куда хорошо приехать и сходить, не знаю, вот эту котельную Камчатка, где Виктор Цой работал, там какое-то такое мероприятие, что-то связанное с современным, опять же, искусством, ну, то есть в каком-то таком направлении.
Питер тусовочный, короче говоря.
Ну, вот для меня, да. Хотя я понимаю, что если бы я рассматривал его глубже, я бы понимал, что там есть Эрмитаж и какие-то вот эти все истории. Ну, просто вот в моменте, видимо, он меня немножко по-другому воспринимается. Он у меня как город, который делит некоторые отрезки моей жизни, когда мне вот что-то нужно поменять, там, решиться на какое-то важное действие или что-то в этом роде. Потому что, опять же, я в мае, когда приезжал, ну да, там, условно, бизнес-форум, он как-то влияет на меня. Но я понимаю, что вот эти пару дней, когда я просто там все дела отложил, просто спокойно погулял по Невскому, по каким-то там закоулочкам, эти дворы колодцы заглянул, у тебя мозг уже все перестроился, вообще по-другому работает, новые частоты какие-то.
Угу. А из последнего что-нибудь такое любимое в Питере, это могут быть как объекты размещения, как объекты показа, как, может быть, какие-то спектакли, не знаю, постановки, что-то, что тебе больше всего запомнилось.
Вот, знаешь, Питер — это как раз реально про то, что ты, когда приезжаешь, что-то новое знаешь в тех местах, где ты был. Ну, то есть, окей, вот я знал, что там есть храм Спаса на Крови. Но я только недавно вообще обратил внимание, что, оказывается, там набережная в месте, где храм стоит, выходит немножко за, ну, как бы внутрь канала, потому что только таким образом смогли сохранить внутри храма вот эту часть, где смертельно ранили царя. Я об этом вообще не знал. Вот это какая-то совершенно новая для меня история оказалась. То есть раньше я об этом не думал. Вот я просто мимо него прохожу, вот он храм себе. А тут такая вот абсолютно какая-то неочевидная совершенно тонкость. И очень много каких-то мест, ты их реально видишь совсем по-новому. То есть, опять же, вот, сейчас я вот не помню, на доме Зингера, вот эта верхняя часть, как она называется. Вот я тоже на нее раньше не особо обращал внимание. Потом...
По названию я тебе не подскажу, но то, что Питер удивляет вот этими деталями, и особенно, когда ты открываешь Питер с человеком, который знает этот город изнутри, и может тебе про каждый такой вот закоулочек рассказать. Он, конечно, да, он начинает играть новыми красками. А что ты думаешь про Фонтанка САП, например, популярный фестиваль, когда на САПах все по питерским, значит, каналам, и вот ну, все это уже начинает в прямом смысле напоминать даже, наверное, больше Венецию по картинкам, и мы как бы радуемся, потому что вот у нас появилась теперь такая классная история на воде. Сам на САПе там ходил или нет? И вообще, увлекаешься ты этим или нет?
Сам не ходил, это мероприятие скорее мимо меня прошло, чем я по нему прошел. Что касается того, ходил ли я, у меня как раз вот в Владивостоке около острова Русский был экспириенс, такая двухчасовая прогулка на САПах в рамках программы пресс-тура. Это совсем такое незабываемое было приключение, потому что Ну, это опять же из категории того, что ты что-то совсем-совсем новое путешествие пробуешь. Потому что там же баланс нужно держать, и ты с первого раза можешь это неправильно, ну, как-то неправильно сделать, улететь. Вот у меня такого не было. Но это мозг заставляет работать на каких-то совсем новых частотах. Потому что ты встаешь на него, это не то же чувство, вот как ты там на велосипеде уже очень много лет катаешься, или там на коньках. Ты вот, просто все забудь, все, чему тебя учили. Это совсем другие ощущения. Ну и вот около дома у нас есть карьер в Подмосковье, в ближнем. Там тоже катались на сапах. Но уже как бы второй раз уже это все по-другому совсем ощущается. И это на самом деле, кстати, большая беда, потому что очень многие какие-то истории, ты их во второй раз пробуешь, и они уже не то что воспринимаются как что-то обыденное, но это уже такая зона комфорта для тебя становится.
Ну, потому что уже не получаешь тех ощущений, тех эмоций от того, что что-то вот, что было в твоей жизни.
Ну, да, и с путешествиями понимаешь, то есть, с одной стороны, как бы путешествуешь, окей, но тебе каждый раз хочется все больше этот градус повышать.
Угу. Ну что ж, хорошо, давай честно теперь поговорим о том, что бы тебе хотелось в каких-то отдельных регионах изменить, исправить, улучшить. Во-первых, нет предела совершенству, во-вторых, давай честно скажем, мы не так давно начали заниматься внутренним туризмом, мы еще очень далеки от совершенства, давайте все-таки будем объективны. Но наше стремление к этому и темп, с которым мы идем, меня, например, это восхищает. Тем не менее, есть кто-то говорит проблемы, кто-то говорит задачи, и я люблю говорить точки роста. Какие точки роста в туризме во внутреннем ты видишь сейчас, где они сосредоточены, и как бы тебе хотелось, чтобы что-то у нас развивалось?
Слушай, ну, безусловно, все то, что касается логистики, то есть, например, тема с субсидированными билетами на Дальний Восток, это классная история.
Напомню, для тех, кто не в курсе, это важное, спасибо тебе за тему, важный, значит, момент. Билеты у нас на Дальний Восток субсидированы абсолютно все. Что это значит? Что значит субсидированный тариф? Это значит, что он субсидируется государством, что позволяет сохранять одинаковый, в общем-то, ценник, да, стоимость, которая не меняется. Единственное, подчеркну, что эти поездки нужно планировать заблаговременно. То есть хотя бы, наверное, месяц до путешествия у вас должен быть, 3 недели. Это уже такое, пограничная такая история, зависит от конкретных дат и от конкретного направления. Понятно, что если там в этот момент проходит форум, ВЭФ, например, во Владивостоке, или там, не знаю, Амур-Экспо форум в Благовещенске, то вряд ли за 2 или за 3 недели до вы сможете купить по плоским тарифом билет. А так, в принципе, можете. 25 тысяч рублей туда-обратно, Москва, Петропавловск-Камчатский, ну и, в принципе, любые плюс-минус другие направления, они вас так или иначе ждут. Так, что еще?
Ну, вот просто тут такой момент, как бы, ну, я среди многих своих знакомых эту точку зрения слышу и сам, в общем-то, с ней сталкивался, что ну, зачастую какие-то направления, которые, может быть, они не настолько оригинальные, по стоимости они могут обходиться так же, как поездка в какое-нибудь ближнее зарубежье, где ты окунешься в совсем другую культуру. Это при том, что совсем другая культура, она, в общем-то, есть и у нас. Там Дагестан, например, тот же возьмем, Ингушетия. То есть совсем такие регионы, которые, вот они не похожи на все остальное. Хочется как-то сделать так, чтобы вот этого вопроса вообще не возникало. Что мы все же понимаем, что туризм — это драйвер для огромного количества отраслей других совершенно, в том числе и таких, которые, казалось бы, совсем не смежные. Вот хочется сделать так, чтобы эта история была в целом более доступна, потому что мы все понимаем, что в долгосрочной перспективе там и транспорт, там та же авиация, например, она живет за счет туризма, и объекты размещения, ательеры живут за счет туризма, многочисленные кафе какие-то, индустрии развлечений, это все живет за счет туризма. Это все те же как бы налогоплательщики, которые в любом случае они эти деньги так или иначе принесут.
Ну скажи, пожалуйста, а разве у нас такие дорогие путевки или поездки в Дагестан?
Нет, вот в Дагестан как раз нет.
Или в Ингушетию?
Это нет. Но если мы берем, например, какие-то направления, там, опять же, в сторону Дальнего Востока, если вот не брать все вот эти вот бонусы, про которые мы сейчас говорим, это все равно дорого получается. Ну, как мы умножаем на то, что большое расстояние, там, понятно это все. Но просто именно с точки зрения того, чтобы как-то это сделать так, чтобы ты мог относительно спонтанно это все спланировать, вот тут, мне кажется, есть еще над чем поработать.
Ну, здесь давай все-таки тоже будем честными и объективными. То есть, во-первых, да, я с тобой согласна. В целом хочется, чтобы любое направление внутри нашей страны для наших же граждан, оно было доступнее, и к этому нужно стремиться, и мы, собственно, к этому стремимся. Но давайте честно скажем, что когда мы говорим о спонтанных путешествиях, друзья, ну, мы ведь с вами за границу, если мы говорим о спонтанных путешествиях, даже до ковида и до СВО, куда у нас могли быть спонтанные путешествия за границу? Египет, Турция, Эмираты, Даже, наверное, Таиланд не был бы у нас спонтанным по одной простой причине. Потому что большинство из нас работают, а если вы привязаны к какому-то графику, вам нужно 9 часов для того, чтобы долететь туда, 9 часов, чтобы прилететь обратно, и вряд ли вы полетите на 5-6 дней. То есть это отпуск, который требует согласования. Понятно, что если вы фрилансер, и вы там где-то там, на удаленке, это как бы да. Но в целом мы планировали эти истории про Таиланд. Поэтому мне кажется, что Дальний Восток это все равно всегда будет упираться в какое-то долгосрочное планирование, независимо от ценника. Не согласен?
Нет, согласен. Даже я там сложно себе представить, что я там завтра туда полечу. Но как бы хочется к этому стремиться все равно.
Да, безусловно. Ну что ж, давай закончим, завершим эту беседу твоими какими-то пожеланиями к тем, кто... к той части нашей аудитории, которая пока для себя не открыла туристическую Россию.
Ну, как минимум, не бояться это делать, потому что любое путешествие — это новые нейронные связи. Это, там, если ты пробуешь какие-то новые активности, не знаю, там, собачьи упряжки, например, покататься или на сапе даже поплавать, это не просто новые впечатления, но если вы еще какой-то, например, творческой профессией занимаетесь, особенно если вы предприниматель в той или иной мере, или так или иначе управлять людьми. Просто вы будете замечать какие-то абсолютно, может быть, нелогичные изменения, которые вы после этих путешествий будете делать, а потом обнаружите, насколько это классно повлияло на вашу жизнь. Ну и бонусом там фоточки останутся хорошие, это же тоже здорово. То есть, как минимум, путешествие — это, мне кажется, одна из таких хороших инвестиций, кто бы там что ни говорил.
Это классная инвестиция в самого себя, это классная терапия, и это воспоминания, которые навсегда останутся с вами. Спасибо.
Да, ну и еще... Опять же, как бы майс-туризм тот же деловой, какие-то любые вообще истории, которые ты можешь с чем-то совместить, ну, там, познакомиться с какими-то людьми или посетить какие-то мероприятия, это все тоже, как, мне кажется, сразу там не x2 ценность, а даже x10, может быть.
Верно. Ну что ж, у нас сегодня в гостях был Игорь Синельников, с вами была Амалия Акопова. Ровно через неделю расскажем вновь, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось.
Дома хорошо.